Здравствуй, уважаемый любитель Ruby программирования и программирования вообще. Меня зовут Сергей Водолов, и это Heavy Tech Podcast. Сегодня у меня много тем на обсуждение, даже сложно выделить какую-то одну. Вот, и первое, о чем хотел сказать, что у меня вышло на канале интервью с Александром, это мок-собеседование, точнее так, мок-собеседование на позицию Ruby-разработчика с Александром. Вот, и сейчас это самое популярное видео, которое у меня было. Хотя у меня были сомнения вообще, выкладывать его или нет, потому что очень долго шел монтаж, много было разных косяков, и не слишком я доволен, как вообще само собеседование прошло, как я его проводил. Вот, короче, были сомнения, но в итоге большой отклик это вызвало, и, не знаю, ну, классно, что в итоге оно вышло даже в таком виде. Какие основные претензии или вопросы были в комментариях? Ну, помимо позитивных, то есть были такого характера, что... А что такие простые вопросы? А как вообще... Вроде ничего не спросил, и квалифицируют как медла, и это не спросил. И тут человек все запутался, и вообще. Должен сказать, что, наверное, можно посмотреть на эти вопросы и сказать, что действительно ничего такого сложного, инженерного я не спрашивал. Вот, но собеседование – это не совсем экзамен, где я или не совсем срез знаний. То есть здесь цель, вообще как я строю собеседование, я даю возможность человеку на открытых вопросах себя проявить. То есть я стараюсь такие вопросы задавать. И там в целом понятна глубина инженера. Вот, но считаю, что нету ресурса в рамках одной беседы взять и проэкзаментировать все при все. То есть основные мои открытые вопросы – это код-ревью, вот где человек может высказать разные свои мнения по поводу кода. И здесь более-менее понятно, что у человека за душой в его опыте находится. Вот. Ну и некоторые другие. Ну, тоже советую вам посмотреть, составить свое мнение, тоже оставить комментарии, если у вас такое есть. Еще один был интересный комментарий, ну, тоже из этой серии, что там нифига не спросил. Я спросил, а что бы ты спросил Александра, ну, вот, кандидата, на что комментатор сказал, что ну, ты не спросил, мне бы так хотелось спросить, а что такое, чем отличается интерактор от сервис-объекта? Ну, намекая на то, что Александр много в беседе их, скажем, называет то так, то этак, и как будто это разные вещи. Действительно, в Ruby сообществе это как будто такие почти синонимы сервис, объекта, интерактора. Вот, но я попытался. Мне кажется, что разница есть между ними, ну, такая довольно тонкая. То есть интерактор — это класс, который представляет из себя use case, то есть кусочек бизнес-логики. А сервис-объект вообще не обязательно таковым является. То есть интерактор это является частным случаем сервис-объекта, это callable объект. Обычно их так делают, что этот метод, один публичный метод в этом классе, и вот ты его можешь вызвать с какими-то параметрами, и он тебе отвечает на вопросы. Еще бывает, что используется какой-то джем на этот счет. Ну, в общем, сервисы бывают еще такие, что мы обращаемся во внешнюю систему, и тоже нам удобно обернуть это в сервис-объект. Или мы сериализуем что-нибудь, и это тоже сервис-объект. Поэтому здесь для меня интерактор — это не ответ на все вопросы. Интерактор — это именно в бизнес-логике какой-то классик, который вот инкапсулирует какой-то use case. А сервис-объект — это такое более общее понятие. Интерактор является частным случаем его. Вот, должен сказать, что сервис-объект мне как концепция, вот как папка, чтобы вот появился сервис-объект, мне вообще это не нравится, потому что это смешение многих слоев, многих зон ответственности в одном. Интерактор это чуть лучше, то есть понятно, что это часть модели, но тоже такая слабая концепция, потому что по факту это просто процедура, которую мы обернули в объект. Хотел бы также поговорить про читаемость кода сегодня. И знаете, как вот, откуда вообще Ruby берет свои ноги как технология? То есть одна из ключевых идей в ней, что язык, скажем, или компьютер должен стать рабом человека, разработчика, а не наоборот. Не программист должен писать код, который понимает компьютер. А мы должны писать код для других людей. И именно вот эта вот читаемость, семантичность — одна из главных идей, которая в Ruby закладывается. И мне она этим очень близка, очень нравится. Но не все рубисты пользуются глубоко этой концепцией. И часто по-другому как-то, мне кажется, мыслят, когда пишут свои методы. То есть они думают, как написать... Не знаю, чем они даже руководствуются. Вот, но назвать читаемым такой код мне сложно. То есть обычно методы или код, или классы отвечают на вопрос, как я это сделаю. Но именно корректных абстракций не предоставляется. Человек ленится, или не хватает ему времени, внимания, или не умеет он так придумывать. То есть хорошо бы, если бы наш код был на высокой достаточно уровне абстракции, находился и пытался сформулировать, что мы хотим получить, что мы хотим сделать. А дальше все это было бы деталями реализации методов или классов, которые реализуют то, что мы хотим получить. И довольно часто вот я со своими разработчиками тоже спорю или пытаюсь им донести, что вот такая довольно простая концепция, что мы должны использовать глаголы и существительные. И если мы хотим получить какой-то результат, хотим получить какой-то объект на выходе, хотим получить value какой-то, то мы должны назвать это существительным, сказать, что мы хотим здесь получить и присвоить это, или непосредственно использовать. Надо написать user, дальше точка и что-то. А если мы хотим сделать какое-нибудь действие, хотим, чтобы какой-то сайд-эффект, что-то сохранить, что-то передать, то мы должны назвать это глаголом. И довольно часто люди это путают, или как-то привычно, что ли, они начинают говорить read что-то, fetch что-то, получи это что-то. Вот. Это не нужно, это лишние термины, потому что, ну, представьте, вот у нас есть пользователь объекта, у него есть имя, у него есть возраст, у него есть роли. Если мы все будем говорить read from database, то есть прочитай из базы данных, или read from cache, или fetch from HTTP, ну так наш, во-первых, код станет очень многословным, а кроме того, если сегодня мы получаем имя из базы данных, а потом мы получаем его из кэша, а потом мы решили его сначала получить из HTTP, а потом из базы данных, потом из кэша, то мы что, название метода должны теперь менять каждый раз? Ну, звучит, как мы зашили связанность в это название к тому, что внутри происходит. Это должно быть инкапсулировано, должно быть скрыто от тех, кто пользуется. Это не его проблема, это не, ему не важно, когда он использует это имя. Ему важно, что это имя пользователя. А откуда оно получилось, не важно. Метод должен быть эффективен, внутри себя использован, реализован. Вот, окей, да, сделайте, возьмите его из HTTP, закешируйте его. Это просто не проблема того, кто будет это использовать. И он должен как можно меньше про это знать. Вот, в общем, вот такая идея. Теперь я хотел бы обратиться к библиотеке HTTP-шной, которая встроена в Ruby, и вообще посмотреть, насколько она отвечает подобным чаяниям. Вот, ну давайте посмотрим, как этот API устроен в Ruby-шной библиотеке, да, из TD-lib для обращения с нетворком. Я знаю, что Для тех, кто слушает, я попытаюсь это проговорить. Ну вот, к примеру, у нас есть net, http.get URI. То есть мы тут получаем URL, ну это довольно привычная уже запись, и мы там что-то ожидаем. Но вот мы сказали get, а что мы в ответ получили? То есть на самом деле мы здесь ожидаем, что мы получили response. Но здесь мы как раз здесь сделали действие, side effect. То есть это глагол, verb. А где... у нас там будет респонс. Фактически к нам придет респонс. Но где мы про это сказали? Здесь вот этого существительного не хватает. Значит, тут есть несколько у нас записей, да, вот есть net HTTP, и в блоке мы делаем start, но это как раз действие с сайд-эффектом, здесь все нормально, то есть мы сделали старт, открыли блок, и в нем есть внутри HTTP. Здесь нормально, но вот у меня основная претензия к тому, что мы не говорим, что именно мы хотим получить, а мы снова, мы делаем глагол get, а дальше почему-то мы обращаемся к неизвестному, незаданному объекту. Ну и в рубишном стиле, конечно, ну, я не знаю, в духе Ruby, что у нас одно и то же действие можно много как сделать. Net HTTP тоже предоставляет много возможностей получить ответ на запросы. Вот в частности у него есть net, двоеточие, HTTP, get response. И после этого мы получаем респонс. Вот эта запись как раз сильно больше мне нравится, потому что мы говорим get здесь, говорим, что мы хотим получить. Get здесь используется не в качестве существительного, вернее как, не в качестве, да, не в качестве глагола, а как бы это adjective, да, наверное, это получается прилагательное. То есть какой респонс мы получаем? То есть если post-response, get-response. Здесь мы говорим, дай нам get response, или, в общем, какой response мы хотим получить, и на выходе response. Да, вот эта запись мне уже нравится. Еще небольшую такую шероховатость я бы тоже назвал в API. Вот здесь вот есть объектный, кстати, способ создания этого же запроса. То есть мы делаем net, http, двоеточие, class, get. .new, то есть мы инициализируем объект этого класса get с параметрами. Эта запись мне уже больше нравится. Но что меня здесь настораживает, что мы потом его модифицируем. То есть мы говорим .basicAuth и передаем туда юзер и пароль. В целом хороший стиль делать объекты иммутабельные. Если мы хотим расширить их настройки, то прождать новый объект. То есть здесь было бы хорошо написать чейнинг такой, .get.new.basicAuth и в конце .request, например, таким, или .response, то есть получить response. Вот, ну, здесь стиль используется такой мутабельный, что мы мутируем объект, меняем его состояние. То есть какое-то время этот request существует в состоянии без аутентификации, потом она у него проставляется. То есть потенциально это может привести к тому, что кто-то начал уже использовать этот объект, и во время его использования мы применили к нему basic аутентификацию. А может быть, это действие вообще не, скажем, не монолитно, не транзакционно, и мы можем оказаться в какой-то момент в сломанном состоянии этого объекта, то есть частично basic аутентификация применена, частично нет, а кто-то уже активно пользуется этим объектом. То есть если бы у нас порождался новый объект, и тогда у нас не было возможности воспользоваться им до того, как полностью эта настройка к нему применена. Еще вот такой момент. Здесь есть пример, ну, как API для работы со стримингом респонса, то есть когда нам нужно, ну, мы не хотим весь ответ записать в память, хотим его застримить и кусочками как-то обработать. И вот здесь вот есть блок, когда мы пишем http.request, и у нас появляется блок do, и у нас первый аргумент, который есть, это response, то есть мы говорим, что блок request, а дальше там внутри response. То есть вот это вот, не знаю, насколько вот вам кажется, это читаемо или нет. То есть если бы мы говорили, блок, наверное, можно было бы назвать как-нибудь with response, да, и внутри, или блок, может быть, after request. Не знаю, то есть для меня непонятно, почему у нас здесь был request. Может быть, это какая-то моя зашоренность. Не знаю, как вам, нравится это или нет. Ну, а вот здесь используется уже классовый синтаксис, то есть net, http.new, дальше мы эту объект что-то спрашиваем. Такой API мне нравится. То есть, когда у нас появляется объект, то есть мы не через статические методы что-то пытаемся получить, у нас есть прям объект, и мы у него что-нибудь спрашиваем, как-то с ним взаимодействуем. Это мне уже нравится. Видно, что тут еще много, много разных вариантов мутировать объект. Настройки тайм-аута выставить, ретраев, SSL и так далее. То есть тоже мутация объекта не слишком хороший подход. То есть лучше без него обойтись. Вот. Вообще, я уже запустил практику рубишную, уже некоторые ребята к ней подключились. Мы будем работать над open-source проектами. Пока он один, но очень скоро я собираюсь добавить еще. Сегодня расскажу, что именно я хочу добавить, какие еще проекты, в которых можно будет поучаствовать. Ну, у меня время от времени возникают такие маленькие идеи библиотек. Вот я чем-то недоволен, и хочется какую-нибудь библиотечку сделать. И в частности, HTTP-шный, мне кажется, тоже, казалось бы, уже дофига HTTP-библиотек сделано, но мне кажется, еще одной этому миру не хватает. И вот какой синтаксис у такой библиотеки мог бы быть. То есть вот у меня есть репозиторий идей, что можно было сделать бы. И вот такая HTTP-шная библиотека, где мы говорим get request, то есть мы создаем объект request, инициализируем его, передаем какие-то параметры, а дальше у него спрашиваем response. То есть можем не спросить. Пока мы не спросили response, фактически этот запрос и не произошел. То есть здесь даже мы и не вызываем явно в виде call или что-то такое. То есть он полностью декларативный, этот API. Только в момент, когда мы что-то запросили, lazy, оно и оттуда появится. То есть response, и только в этот момент оно что-то запросилось. И вот такой интерфейс для... потому что, ну, иммутабельно, для того, чтобы параметры туда передавать. То есть мы сначала начальный объект getRequest.new инициализировали, а дальше вспоминаем, ну, или мы конструируем объект, что-то дальше еще хотим добавить, например, параметр какой-нибудь, и мы пишем .withParams и передаем, какие параметры мы хотим указать. Потом можем еще раз на этом объекте еще withParams. Значит, здесь используется, кстати, какая идея? With params это не является существительным. Да, возвращается существительным. Снова объект request. Кстати, другой объект. То есть не модифицируется старый, а новый объект. То есть у нас получается в каждый момент времени корректный объект request существует. Не существует момент времени, когда мы имеем доступ к некорректному объекту. Вот. Почему я считаю, что это корректно? Называть with params, а получать существительное. Потому что это прилагательное. То есть у нас есть корневой объект request, и мы говорим .with params. То есть дай нам request, но with params. То есть какой request мы хотим получить? Оно как бы является расширением начального request'а. И в таком контексте... прилагательно использовать корректно. То есть понятно, какое существительное мы получим. Вот. Ну и дальше мы у этого реквеста можем спросить .response, .code, у response можем спросить response.code, response.body. В общем, посмотрите вот это. Эту активность я запущу тоже как open source проект. Такую библиотечку сделаем. Мне кажется, хорошая учебная задача HTTP-библиотечку закодить. Хочу рассказать одну историю, которая произошла у меня в команде, в компании Balance Platform. Там у меня, ну, коллектив достаточно большой был, например, 7 разработчиков, именно бэкэндовских, в одном проекте. И среди них были и, ну, такие серьезные эксперты, синьор-разработчики, в частности, Вячеслав Передренко. Должен сказать, что работать с синьорами... ну, вот если ты лид, ты должен лидировать сеньоров. С одной стороны, это хорошо, ты можешь им доверить что-то, но с другой стороны, это такая, ну, не знаю, ответственность, или ими сложно управлять, потому что у них уже есть какое-то мнение насчет того, как нужно программировать, и у каждого свое. Поэтому в такую команду удержать целостно довольно сложно. То есть здесь надо быть где-то тоталитарным, где-то убеждать. В общем, подходы искать. Это непросто. Кстати, вот есть идея у Генри Форда в его книжке. Как там «Моя жизнь, моя работа». Не помню, как. Короче, где он рассказывает про то, как он... историю своей компании, подходы, которые он использовал. Ну вот одна из... рекомендую прочитать. Вот. И его мысль была такая, что если бы я хотел испортить дело своему конкуренту, сделать так, чтобы у него дела двигались медленно, я бы посоветовал ему нанять только лучших инженеров, которые уже съели собаку в индустрии. Вот. Идея такая, что они уже закрыты к изменениям, к улучшениям, то есть у них уже все сложилось, и они друг к другу будут сильно хуже притираться. Вот поэтому, конечно, важно в команде иметь баланс опытных разработчиков и людей, которые готовы учиться, воспринимать что-то новое. Вот. Ну и, конечно, идеально, когда вы являетесь единомышленниками. Так вот, мы с Вячеславом на код-ревью закусились, я ему сказал, что, блин, этот код нечитаемый, он переусложнение, и, ну, короче, я сказал, это нечитаемо, потому-то. Он говорит, нет, это читаемо, я убежден в этом. И тогда я предложил ему сделать Versus, я ему сказал, давай мы с тобой, я предложу свой код, и мы скажем команде, вот есть один код, вот есть второй, и скажем, узнаем у команды, как она считает, какой код лучше оставить, какой лучше читаемый. Ну, сделали это вслепую, потому что, конечно, если ты скажешь, это код тимлида, а это код там разработчика, даже сеньора, но все равно это даст, заэффектит результаты, потому что там кому-то будет неудобно сказать, что тимлид хуже сделал. Вот, ну, должен сказать, что мой код в тот раз победил, но самое важное, что я понял, что это прикольная вообще активность и идея делать Versus, и делать какие-нибудь задачки, и потом предлагать людям решать каким-то образом читаемым или эффективным, предлагать свои решения. И у нас какое-то время такой формат батлов, версусов существовал. Ну, версус, потому что тогда рэп-батлы были на слуху, вот, и я его так назвал. В общем, сейчас у меня есть идея создать такую маленькую активность тоже, может быть, и ты тоже в ней мог бы, ну, каждый мог в ней поучаствовать, просто прийти, предложить свою задачку или предложить свое решение на задачки других. А дальше там каким-то образом можно будет определять, мне нравится это или это. Ну, в общем, будем сталкивать разные код-сниппеты и смотреть, у кого лучше решение, то есть какой-то рейтинг еще организуем. Вот. Ну, я должен сказать, что я далеко не всегда побеждал в таких батлах, но как бы сама... Не всегда я был согласен с мнением большинства. Вот. Я думаю, что большинство само нужно образовывать и приучать к хорошему коду. Вот. Но будем действовать поступательно, смотреть. Значит, как я вижу вообще вот эту платформу, что на ней можно будет сделать? То есть там можно будет опубликовать задачку, описать к ней тесты или не описывать, запустить такой батл и предложить участникам логиниться через свой GitHub и предложить свое решение. Потом будет какое-то время на то, чтобы это решить, и потом батл завершается. Дальше мы ревью делаем этих решений. То есть, когда начинается ревью, то решение уже предлагать нельзя, потому что уже можно смотреть чужие решения. И в этот момент предлагаю делать так. То есть, мы анонимно будем предлагать пользователю сказать, какое ему кажется более удачным решение, слева или справа. То есть, он не будет знать, чье оно, и он будет выбирать из двух, один или два. То есть, это сильно проще, чем разранжировать много-много решений. То есть разным людям будут предлагаться вот такие столкновения, и дальше по какому-нибудь рейтингу Элла построим, какие решения лучше, у каких людей лучше решение в среднем. Вот мне кажется, такая классная долгоиграющая активность. Но такую платформу еще предстоит построить. Вот, понятно, что есть подобные сайты, там типа CodeWars, еще что-то. Но, во-первых, интересно построить что-то свое. Во-вторых, попрактиковаться, да, ну и в-третьих, там есть некоторые тонкости, которые здесь мне хотелось бы выделить, акцентировать, и то, как бы я хотел этот рейтинг строить. Короче, вот такой проект скоро присоединится к практике HeavyTech, так что будьте в курсе. Кстати, должен сказать спасибо Егору, ведущему канала Ruby on Rails Ruby Hub, который запромоутил, уже не первый раз он выкладывает мои какие-то записи, какие-то видео, ну и в данном случае первое видео к старту практики он тоже выложил, то есть в некотором смысле вклад делает в построение вот здесь моей активности, за что я ему очень благодарен. Я, кстати, предложил ему записать подкаст вместе, так что, может быть, вы его услышите, увидите в скором времени, если нам удастся состыковаться. Предлагаю почитать вопросы, которые мне задали за это время. Так, и этот вопрос я получил от Егора Баженова, как раз участника практики HeavyTech, практис. Ну, зачитаю. Значит, Сергей слышал, что ваша команда использует репозитории, если не ошибаюсь, то вы не используете какие-то отдельные гемы. Да, это так. В связи с этим у меня несколько вопросов. Вопрос первый. Каким образом вы строите репозитории на проекте? Первое, что приходит на ум, это обертки над Active Record моделями. Ну, кстати, такой подход я тоже использовал. Вот у нас обертки над SQL моделями происходят. Так, и здесь пример. Егор показывает, что мы создаем новый класс post-репозитория, в котором присваиваем root relation post, то есть это вот именно класс на Active Record Model. А дальше он говорит, вот есть метод def by author, придает сюда автор, и мы от root relation пишем уже DSL. Запрос .where автор ID равняется такому автору. То есть это вот код, который предложил Егор. И вопрос первый, да. Как вы строите репозитории? Хорошо. Наверное, примерно так же мы их и строим, но так... То есть у нас есть отдельные методы. То есть мы говорим find, мы также говорим by author, by IDs, и дальше там каким-то образом делается этот запрос, а после того, как запрос произошел, мы получаем список рекордов, и мы их преобразуем в доменные модели. То есть мы инициализируем объекты из домена, которые in-memory, уже объекты к базе данных не привязаны. То есть мы производим здесь конвертацию, маппинг всех необходимых полей и превращаем это в объекты. И там много тонкостей происходит, типа не буду забегать вперед. Вопрос второй. Поскольку в результате мы будем получать Active Record Relation, велик соблазн начать пользоваться его методами за пределами репозитория. Перегоняете ли вы такие коллекции в массивы или сидите за этим через код ревью? Вот здесь пример вот как раз. То есть метод, как Егор предлагает, by author, и дальше получается мы от root relation, то есть post.where и какое-то условие сделали. Вот, и он говорит .a в конце сделать, что преобразование к массиву. Значит, что мы тут делаем? Да, мы не возвращаем вот эти релейшены напрямую, это запрещено, потому что действительно потом протечет это все, весь этот DSL, и потом будешь отлавливать это по коду. Мы действуем таким образом. Где это возможно, мы возвращаем единичные записи, где возможно, мы возвращаем просто массив, но именно объектов уже наших доменных. Там, где мы этим обойтись не можем, мы создаем свои проксирующие объекты для коллекции, которые ведут себя как массивы, вот, но которые позволяют, тоже итерировать, и запрос тоже может происходить лейзи. Кроме этого, они могут, ты можешь к ним, как к массивам, сказать: добавь такой-то элемент или удали такой-то элемент. Дальше они в себе эти изменения накапливают, и ты при сохранении, как называется, агрегата в репозитории, репозиторий знает, что у него есть такой-то объект, relation, и он у него спрашивает: у тебя состояние dirty или нет? Если dirty, тогда мы сохраняем то, что новое добавилось, измененные объекты сохраняем из этих коллекций. Короче, здесь мы пишем свои кастомные объекты, которые представляют из себя коллекцию. Вопрос третий. В приложениях может быть довольно много компонентов, доменов. Каждый из них может использовать специфические для него методы репозитория, которые используются только внутри конкретного компонента домена. Создаете ли вы репозиторий под каждый отдельный домен? Угу. И дальше предлагается деление. Internal Integration X, и там в нем один пострепозиторий, класс. И второй какой-то контекст, Super Mega Admin, пострепозиторий. Ну, если вопрос конкретно ко мне, как мы это используем, то у нас нету раздельных репозиториев, у нас один репозиторий, они пока, ну, медленно разрастаются, мы как-то с этим разрастанием боремся. То есть обычно у нас есть один метод, как достать, хотя тоже, несколько у нас есть вариантов, да, ты можешь таким образом или таким образом достать. Нет, пока, короче, такого деления мы не делали. Единственное, что мы эти репозитории, разбиваем на части. То есть у нас нет такого, что вот тут есть класс репозиторий, и логика, как сохранять или как доставать, например, запись или пользователя, или файл. У нас просто файл — это часть нашего домена, потому что я делаю что-то вроде Google Drive. Что оно все в одном классе. То есть у нас есть вспомогательные классы, которые это делают. То есть что-то делает маппинг полей, что-то пытается достать change-set из объекта доменного и сказать, какие поля нужно сохранить. Что-то конвертирует, и вот под разные вещи мы создаем новые подклассики, которые с помощью композиции у нас в этот репозиторий попадают. Кстати, сами репозитории мы инжектим через dry auto-inject в наш код, то есть не напрямую на них ссылаемся, так, чтобы можно было в тестах их подделать, и в целом, чтобы вот эту вот связь ослабить. Интерфейс стараемся максимально простым делать, то есть не переусложнять, не делать каких-то чейнингов, не дай бог, как это делает Active Record. То есть у нас просто простые такие интерфейсы, пока нам удается этим обходиться. Иногда разработчики, по привычке, такие подобные интерфейсы, типа where, они проскакивают, но пытаюсь с этим бороться. Кстати, возможно, это будет моей темой на Ruby Rush. Я пока думаю о выступлении. Заявку пока не подал, но вот как раз то, как мы организовываем работу, вот это Data Mapper, Rich Domain Model, как мы организуем тестирование нашего кода. Возможно, мне удастся про это рассказать на Ruby Rush. Я отправлю заявку, скорее всего, на эту тему или очень рядышком. Вот, подумаю, как ее сформулировать. И нужно найти еще время на подготовку. Но мне кажется, эта тема будет интересная, такая обсуждабельная. Поборемся во мнениях с другими участниками сообщества. Есть, кстати, еще на этот счет джем, который RomRB, он довольно серьезный инструмент, он на многие вопросы отвечает. Мы его не использовали по нескольким причинам, незнание RomRB глубокое, потому что сходу там было видно, как будто там вход такой довольно тяжелый, и вопрос, то есть то, что мне нужно было получить обычные in-memory объекты, там было получить как будто не супер просто, как будто он с хэшами работает. Сейчас я чуть глубже изучаю этот инструмент и вижу, что там есть ответы на этот вопрос. Возможно, кстати, мы на него перейдем через какое-то время. Что нужно сказать, что у нас есть изолированный Rich Domain Model, и этот переход на другие репозитории не должен будет ее затронуть. То есть основная часть нашего приложения затронута не будет, а только слой хранения. Это как раз является преимуществом подхода в разделении, да, вот зоны ответственности, хранения и бизнес-логики. То, что нарушается в Active Record, где это все в одном классе происходит. Значит, спрашивает анонимус, не сказал бы, что собеседование жесткое, вглубь особо не копали, так как Сергей дал свою оценку позиции, хотел бы услышать отдельно по грейдам, что значит middle и так далее, как новая идея для видео. Ну, отдельного видео пока не буду делать, но как я здесь разделение провожу, то есть новичок или как junior – это тот, кто должен быть под постоянным присмотром. Это человек, который самостоятельно работу выполнять не может. То есть очень простые задачи может выполнять самостоятельно. То есть если так, ну, примерно задача на полдня – это то, что ему можно доверить самостоятельно. А так и нужен синк, то есть посмотреть его код, туда ли он идет. Middle – это уже самостоятельная единица. Я бы сказал, что это основная единица в команде для выполнения основного потока задач. То есть, если у вас обычный бизнес, какое-то приложение, этот человек может взять задачку на денек, на два дня и самостоятельно хорошо ее там протестировать, тесты написать, регламенты выполнить, которые в команде действуют, следовать процессам. То есть, это довольно самостоятельный человек. Чего не хватает мидлу, чтобы считаться сеньором? Наверное, общей эрудиции инженерной. То есть он хорошо знает стек текущей команды, но чуть влево-вправо он уже теряется. То есть это означает, что почему мы выбрали такой инструмент, почему выбран такой-то паттерн или нет, то это, наверное, вопрос не к мидлу, потому что его кругозор должен быть сосредоточен на том, что, скажем, хорошо отвечать на вопрос, что мы уже имеем в текущем проекте. Из этого, кстати, следует, что middle в одной команде может перейти в другую и оказаться там джуниором, потому что его стек будет не совпадать со стеком, там, и он должен будет нарастить компетенцию, чтобы таким мидлом стать. То есть это самостоятельный человек, который вот основные подходы хорошего кода примерно знает и старается им следовать. Вот. А сеньор – это человек с хорошим кругозором, который уже понимает задачу в целом, то есть он комплексно, системно может осознать проблему от начала до конца, то, что у нас происходит в команде, ну вот туда попадает сеньор. Ну, такая. Ну, а здесь, понятно, это такое хардскилловое разделение. Да, такое разделение может еще, есть же еще софтовые разделения, что ожидается от мидла, синьора и джуниора, то есть что касается по выстраиванию процессов или наглости, или коммуникации, то есть здесь, наверное, отдельно можно тоже говорить. Но вот основная градация, какого масштаба задачу может взять сотрудник. То есть, если это полдня, то это джуниор. Если это пару дней, то это мидл. Если задача неделя или больше, то это сеньор. То есть, он эффективно может самостоятельно организовывать свой труд, выбирать мелкие развилки вот на таком горизонте. То есть, это уже сеньор. Такое мое мнение. А ты что думаешь? Еще вопрос. Как считаешь, насколько может рассчитывать данный кандидат? Вот, но я сказал, что дам свое мнение, если видео про собесы соберет 150 лайков. Пока не собрала. Так что как соберет, тогда выскажусь. Вопрос от Паул Гонорара. Не знаю, это, наверное, Поль Гонорара, наверное, Павел. Интересно, но зачем вообще придавать значение тому, насколько уверенно человек отвечает, и тому, насколько хороший звук, приятно смотреть на человека? Вы что, дипломатическую миссию открываете? Значит, это по поводу моего комментария на собеседовании, что вот человек приятно говорит, что он хорошо его видно в кадре. Я это отмечаю для тех, кто собирается проходить собеседование, и при общих равных, то есть если в целом вот есть несколько кандидатов, но вас было хорошо видно, хорошо слышно, вы уверенно говорите, это сыграет на вас. Я просто играл вот в эту игру и говорил, ну или как подсказываю вам, как соискателям, что используйте эту возможность тоже, учитесь говорить уверенно, спокойно, и это даст вам небольшой плюс. Вот для этого, потому что люди — это люди, потому что есть психология, потому что, когда вы нанимаете специалиста, вам еще с ним общаться много-много раз. Если вы причесанный, там, не знаю, если на вас приятно посмотреть, то с вами будет приятно работать. То есть люди выбирают себе человека, с кем они большинство времени в сутках будут проводить вместе. Ну так, грубо говоря, да, много с вами пересекаться, решать много вопросов с вами. Поэтому, ну, это тоже имеет значение, имейте в виду. А еще один комментарий, что B-дерево — это не бинарное дерево. Разные вещи. Собеседуемый в конце про индексы уже устал. Ну да, B3 — это balance 3. Вот, но я пошутил потом, что это знание используется только на собеседованиях, потому что по факту все, ну там, сотрудники вот такого уровня просто используют эти индексы, и им по факту без разницы, как этот индекс там внутри устроен. Это относится к системному программированию, а мы все-таки бизнес-разработкой занимаемся. Экскаватор пришел с таким комментарием, что отсев должен быть довольно простой. Там Сэнди Мэтса читал? Нет? Ну и пошел нафиг. Что такие нам не нужны. Но посыл такой, что если вот ты базовые книжки не прочитал, то это вот такой фильтр. Мы могли бы так действовать, если бы рубистов было очень много, да, и ты выбирал из хороших рубистов. Но суть такая, что есть хорошие люди, которые в целом могли бы твою команду усилить, но они книжки могли бы и не читать. Такие тоже люди есть. Не становитесь такими. Я считаю, что они проигрывают от того, что они эти книжки не читают. Прочтите их, составьте свое мнение, но есть люди, кто и без этого обходится. Что мы можем... То есть я бы посоветовал вам читать, так вы сможете быстрее развиваться. Но от того, что есть люди, кто что-то делают, но при этом особо книжки не читают, мы, как индустрия, от этого тоже кое-что имеем. То есть, к примеру, ну, люди-то нужны разные в команде, и синьор, и мидлы, и там, не знаю, джуниоры. Если есть люди, кто готов в middle секции оставаться подольше, то есть это означает, и рост зарплат их будет умеренным, то есть они не будут зарплатную ведомость раздувать, они будут готовы делать более-менее одну и ту же работу много лет, ну и классно. То есть мы как команда, или вы как развивающийся человек, тоже от этого выиграете. Пока вы будете делать что-то более интересное, будут люди, которым интересно более простые вещи делать. Так что недооценивайте это... То есть вот такую разносторонность людей. То есть люди разные бывают, кому-то охранникам тоже интересно работать. Ничего в этом плохого нет. А здесь еще в комментариях мы обсуждали вообще название классов, да, которые заканчиваются на R. То есть, не знаю, Presenter, Serializer и так далее. Fetcher. В целом это плохой стиль программирования. Да, то есть лучше говорить, что ты хочешь получить. Я хочу получить serialized collection. Я хочу получить response, там, HTTP response. То есть говори, что ты хочешь получить, а дальше этот класс внутри себя будет устроен как-то сложным образом и получит нужный результат, когда тебе это нужно получить. То есть в целом callable объекты — это такой низкий, не скажу, рабочий крестьянский метод программирования, когда мы такие создаем класс, у него есть call метод, и вот он что-то там делает, когда мы под действие, под глагол создаем класс. То есть это вот интерактор, use case, то есть это такой рабочий крестьянский метод. Он понятен, многие люди могут придумать такие названия, поэтому это существует. В целом, наверное, это не слишком хорошо. Хорошо, если вы с моделью общаетесь и говорите там глаголами, а существительным хотите с них что-то получить. У нас в проекте тоже такое используется, такое исключение. Такие классы у нас допустимы. Я так, скрипя сердцем, это делаю. Вот, ну, у нас в целом в практике такое допустимо, разрешено, это считается хорошим. В практике, в смысле, у нас в рубишной практике в нашей компании. Вот, поэтому я как бы с этим сильно-сильно не борюсь, то есть как бы не иду против потока, с ветряной мельницей не борюсь. Вот, но считаю, что это, наверное, не слишком элегантно. Вот был еще комментарий к прошлому моему подкасту про MVC, вообще, как правильно его понимать, а если не слушали, послушайте. Значит, опять, не знаю, аграрий, то есть человек из крестьянской среды задает вопрос, почему генерация JSON относится к view? По сути, мы получаем запрос с фронтенда, в каком формате и какие отдавать данные. Запрос обрабатывается сервером и перенаправляется в определенный контроллер. В контроллере содержит логику обработки и генерации данных. Когда данные сгенерированы, мы их передаем во view. И задача view — отобразить сгенерированные в контроллере данные. Опять же, в каком формате отдавать данные определяется в контроллере на основе параметров запроса от браузера. Я могу ошибаться, но мне кажется, что правильный ответ — генерация файла происходит в контроллере, а форматирование данных во view. Короче, мы еще какое-то время с ним это подискутировали, надеюсь, я его убедил, но суть такая, что вот у человека складывается впечатление, что генерация JSON и XML — это уровень контроллера, возможно, а HTML — это, наверное, во view, потому что вот... Почему так происходит? Потому что в рельсе есть заготовленные методы, там, toJSON, toXML, которые легко в контроллере вызвать, и они что-то сделают, и тебе готовый JSON предоставят. Более того, есть возможность внутри модели, на уровне модели, регулировать, как объект будет представлен как JSON. Вот. Но это как раз нарушение MVC. Это удобное, но нарушение. И да, так происходит в проектах, да, так бывает удобно, но это презентация. То есть, по факту, это уровень презентации, то есть view. То, как наши данные будут выглядеть для клиента. То есть решение о том, как предоставить удобным образом клиенту эти данные, это принимает контроллер, а генерация вот этого самого JSON, самой вот этой строки, или XML, или zip-файла, это, или PDF, это уже уровень view. То есть если у вас есть сервис-объект, который генерирует JSON, или PDF, то это уровень не модели, не контроллера, а именно view, потому что у вас одни и те же данные, то есть одна и та же модель, один и тот же пользователь, одна и та же статья могут быть представлены в разных ситуациях по-разному. Вот это как раз уровень view, который вариативен. Вот, ну, надеюсь, я смог тут доказать, но здесь в целом без вариантов, без особых. Вот, так оно и есть. Но это часто, да, нарушается, это плохо понимается. Ну, поэтому мы про это и говорим. Еще вопрос от Ивана Рудских. Если всю бизнес-логику размещать в модели, то как при этом не нарушить SRP? Тоже мы с ним небольшое обсуждение имели, но идея такая, что модель — это не означает один класс модели. То есть вся бизнес-логика в одном классе модели. Моделью я называю слой, model в MVC. И вот там должна бизнес-логика располагаться. Но при этом класс не должен разрастаться. Более того, нужно какое-то ограничение, там 100 строк на один класс в рубокопе настройте. И если он разрастается, означает, он должен представлять, значит, композицию превращаться других классов вспомогательных, которые тоже будут располагаться в модели вашего MVC. То есть в этом идея. То есть ваша модель должна быть жирной, в ней должна быть вся бизнес-логика, вот, но каждый отдельный класс должен отвечать за что-то свое, SRP. Да, с Active Record сложно Single Responsibility соблюдать. Что это означает? Если у вас есть Active Record, она уже за хранение у вас отвечает. Поэтому вы должны постараться бизнес-правила из Active Record вынести, то есть по максимуму, и предложить какие-то другие не Active Record классы внутри вашей модели расположить, которые будут как-то там связаны и вот оживлять вашу модель. Вот такая моя идея. Считаю, что так вполне можно single responsibility, то есть каждый отдельный класс должен за что-то одно сформулированное отвечать. Вот, если начинает за много отвечать, выделите еще один класс, поместите его в папочку models. Еще один вопрос от Смерта Краба. Не знаю, это отсылка к какой-то игре, что ли? Не знаю, если знаешь, подскажи. Как бороться с плохими привычками лида? Не использовать рубокоп? Называть переменные одной буквы? я спросил, а ты с какой позиции спрашиваешь? Ты сам лид? То есть это, ну, типа, ты лид и пытаешься бороться со своими привычками. Он говорит, что нет, я разработчик и работаю в такой команде. Значит, мой ответ такой. Ну, во-первых, не работайте с плохими лидами. То есть находитесь в той, в команде в единомышленников. То есть находитесь в потоке, в котором вам приятно находиться. Вот вам нравится писать автотесты, а ваша команда их не пишет. Ну, значит, попадите в такую команду. Попытайтесь сделать какие-то шаги, разумные аргументы приведите. Может быть, какой-то немного своего личного времени потратите на настройку автотестов. Но если видите, что команда это не поддерживает, ну, найдите себе другую команду. То есть есть вещи, которые находятся вне вашей зоны влияния. Вы, так вот, принципиально должны стараться увеличивать зону вашего влияния. То есть, чтобы как можно больше вещей туда попадало. Берите больше на себя ответственности. Это поможет вам стать лидом и так далее. То есть, становитесь ценными сотрудниками, станьте сами лидом. Вот, или попытайтесь убедить. То есть, все-таки я верю в том, что лидами становятся разумные люди часто. Это означает, что голосу разума они будут прислушиваться. То есть, если вы их убедите, почему это важно, если вы расскажете им, что будет, если вы скажете, что для этого нужно сделать, по-взрослому скажете, вот, я уже сделал заготовку, нам нужно только поддерживать ее. Вот, то есть, я уверен, что часть лидов на это согласится. Возможно, нет. Ну, значит, вы находитесь не в той команде, отпачкуйтесь, там, не знаю, станьте значимым сотрудником, вам доверят другую команду, и вы будете там делать то, что нужно. Это как раз преимущество, почему стоит становиться лидом. Вы сможете сделать в команде такие подходы, которые вы считаете разумными и классными. Так, Александр Егемец спрашивает. Здравствуйте, какие по вашему проекту стоит и не стоит начинать делать начинающему разработчику на Ruby on Rails? Спасибо за видео. Но я считаю, что начинающему разработчику нужно ходить проторенными путями, если говорить про проект на работе. То есть вы на работе что-то делаете, старайтесь выбрать такое мейнстримное решение. Скорее всего, вы сможете найти как можно больше ответов, хороших советов именно на этот счет. То есть выбирайте Ruby on Rails, там нормальные ответы на многие вещи уже даны. Нормальные, не, может быть, не лучше и всякое такое. Но никогда не ограничивайтесь этим. То есть всегда имейте какой-то pet project, что-то экспериментируйте, и там уже делайте на Sinatra, на Hanami, на REC попробуйте, на Rode. Разные-разные варианты попробуйте, на SQL, а не Active Record, на RoamRB. То есть там экспериментируйте. Там ваша ответственность минимальная, то есть вы потрогали, посмотрели, поняли, что у вас нет миграции, а как миграции сделать, поняли, что у вас загрузка констант не работает, а тут, а как автотесты? Вы начинаете, во-первых, ценить то, что вам предоставляет Ruby on Rails, во-вторых, лучше это понимаете, как это работает, ну и более осмысленный выбор потом сможете делать в будущем, когда вы опыт какой-то наберете. Ну, короче, в целом, то есть мой совет, используйте Ruby on Rails всегда. Последний комментарий Манелидж. Мне кажется, можно критерий понимания ОП ввести. Если человеку кажется, что Богоенко говорит правильные вещи, да по делу, то он еще не понял ОП. Но, видимо, я не понял ОП. Мне кажется, что Богоенко говорит много правильных. Он говорит в том числе правильные вещи. Он много правильных вещей говорит. И его концепция Elegant Objects, мне кажется, очень крутой, очень конструктивный. Я советую на это обратить внимание. Вот. А если вам кажется, что DTO объекты, getter и setter это правильное ООП, или вам кажется, что статический метод это правильное ООП, то вам, я не знаю, что вам поможет. Расскажите, какие книжки вы читали, какие вам, вас привели к такому выводу. Вот. То есть я скажу так. Наверное, стоит более точно, просто огульно, да, там говорить Егор Бугаенко, дальше там, не знаю, подхихикивать, крутить у виска и говорить, что вот такой одиозный человек, да вы слышали, что он там про то рассказывал, про это. Вот давайте конкретно что-то обсудим, вот если вы скажете какой-то конкретный тезис, что я считаю, что там, не знаю, нужно писать статические методы или нужно там синглтоны использовать. Вот Егор говорит, что их не нужно использовать. А вы считаете, что нужно? Давайте вот это обсудим, сильные и слабые стороны этого подхода, и сравним, кто больше понимает ВОП. Вот. Я считаю, что вообще разработка — это такая opinionated история, то есть на самом деле люди, кто согласен с ООП, могут делать хороший, сильный продукт, и те, кто не согласен, могут делать тоже хорошую работу. Поэтому я бы так... Такой критерий я не готов выстроить и сказать, вот эту книжку ты читал, а вот этот сертификат у тебя есть, тогда ты подходишь. Разные люди бывают, разный путь люди проходят с Егором или без Егора Бугаенко. Вот. Так что я пока такой критерий выдвинуть не готов. В завершение хотел еще поговорить про сторипоинты. Такая... Почему? Потому что у нас в команде как раз возникло обсуждение на этот счет. Мы их используем, то есть для оценки мы используем как StoryPoint. У нас это сравнительная величина. То есть мы вот на вход декомпозированные задачи приходят, и мы с командой проходимся и говорим в StoryPoint. Это там один StoryPoint, это пять. Мы сравниваем это с предыдущими задачами. То есть у нас есть какая-то такая своя шкала качественная. Это не часы, то есть у нас в некоторых командах, я помню, когда-то на практике, StoryPoint — это примерно 2 часа разработки или еще что-то. Здесь мы не привязываем сознательно к часам, то есть это просто сравнительная характеристика. Ну, тут какие мысли, потому что мы не знаем, на самом деле, сколько мы тратим времени на задачу, разработчик этого не знает, мы не трекаем. То есть у него есть какая-то... такое ожидание по сложности, а дальше... Он не знает, кстати, сколько времени он работает в сутках. Это тоже он не знает. Сколько он на созвонах находится, сколько его отвлекают, сколько он сосредоточенно работает. Вот. И поэтому мы все это на откуп velocity даем, что мы поизмеряли velocity, дальше смотрим. Вот мы сошлись там, вот она такая-то на человек. Дальше можем спринт наполнять. И сейчас какая ситуация у нас возникает регулярно, что заканчивается спринт, и какая-то задача не выполнена, да, и получается, что, ну так вот, если по скраму просто мы смотрим, она должна просто не попасть в этот спринт, то есть не зачитывается в velocity, и попадает полностью в следующий спринт, но тогда получается, что она была на 13 сторипоинтов оценена, и мы хвостик не доделали, в целом-то немного. Основная работа была сделана в предыдущем спринте, но попадет она в следующий. То есть в целом так не слишком будет честно, что ли, по отношению к вот конкретному спринту. И наш менеджер делал следующим образом, говорил, ну, давайте оценим, сколько нам осталось сторипоинтов сделать, и мы там его переоценивали. То есть было 10, 13, стало, например, 3. Тогда мы знаем, как следующий спринт можно наполнять. Но тогда получается непонятно, сколько сторипоинтов в velocity учтено по этой задаче. То есть, по идее, мы не сделали 13 в прошлом спринте. И, короче, если мы зачтем их 13, а тут еще плюс 3, короче, тогда мы переэстимейтили эту задачу. Короче, здесь... пришли к чему? Обсуждали этот вопрос, пришли к тому, что менять оценку в сторипоинтах нехорошо. То есть, потому что это априорная оценка, и мы как раз должны на этом тренироваться, мы будем в ней ошибаться и дальше, но мы должны ошибаться примерно одним образом. Вот, это такая первая мысль. То есть хорошие причины для переоценки задачи, то есть легитимные, может быть, например, если изменяются требования по задаче. То есть у нас была одна задача, а потом она стала другой совсем. И тогда мы можем переоценить, скажем, нет, мы вообще оценивали другое, давайте вот новое оценим. Либо если мы, когда оценивали задачу, совсем ее неправильно поняли. То есть думали, что нужно будет делать одно, а на самом деле другое. Это уже похуже, причина, но она очень похожа на предыдущий кейс, потому что, получается, мы оценивали другую задачу. То есть, когда мы оцениваем одно, а потом оказывается, что нужно другое делать, короче, вот тогда это легитимный способ легитимная причина для переоценки. Но если мы в ходе задачи понимали, что она нужно делать, но просто недооценили сложность, то сторипоинтов накидывать нельзя. Или скидывать, если она оказалась проще. Это плохая причина. К какому воркараунду мы пришли? Что если мы оказываемся на границе спринта, у нас есть большая задача, она частично туда уползла, тогда нужно разделить ее на две задачи и сказать... Вот эту частичку мы первую часть закрываем в первом спринте, пусть она там будет учтена, и немножко сторипоинтов мы перенесли на следующий. Ну, вот такая, такой workaround. Может быть, не слишком чистый, но вот мы такой для себя нашли. А ты используешь сторипоинты? Будет классно, если расскажешь в комментариях, что думаешь насчет такого воркараунда. Так, ну, спасибо, спасибо, что слушаешь, что находишь интересным мое видео. Буду рад, если ты задашь какие-нибудь вопросы или свое мнение. Напоминаю, что подкаст можно слушать не только на YouTube, но и в подкаст-сервисах. Думаю, что это даже удобнее, потому что YouTube сейчас у нас закрывает возможность такого фонового воспроизведения, то есть ты должен постоянно смотреть на экран. А что на меня смотреть? Потому что в основном-то я говорю, получается, что ну, лишнее электричество тратится на экране, плюс в карман убрать невозможно. Ну, а с подкастами такой проблемы нет. То есть оно скачалось заранее, и можешь это слушать. Вот я стараюсь делать так, чтобы в аудиоформате можно полноту информации тоже воспринять. И развивайте воображение, кстати, тоже на слух. Это тоже вот я замечаю некоторые разработчики, когда я задаю какой-то конкретный вопрос, что-то говорю, можешь сказать, в чем там проблема? И он говорит, сейчас покажу. И вот начинает мне демонстрировать экран, лезть в код туда-сюда. А я спросил уже итоговый результат, можешь мне абстрактно сказать, на высоком уровне, в чем проблема. И вот это тоже, не хватает абстрактного мышления. Так что тренируйтесь, слушайте. Ссылка на сам подкаст, ну не знаю, его можно найти, попытайтесь найти. Tech Podcast в сервисе, который вы используете. То есть он есть практически везде. Что, большое спасибо. На этом на сегодня все. Пока.